Сказал лишь, что это сюрприз. Догадываюсь, это как-то связано с завтрашним днем.
Я посмотрел на нее с легкой тревогой.
«Ты ведь не передумал насчет завтра?»
«Нет», — ответила Энни. «Если я сдаюсь, то сдаюсь. Просто мы же не сильно утомим его, Дэв».
«Мама!»
— встрял Майк. Она не обратила на него ни малейшего внимания.
«Дэв?»
«Нет, мэм».
Хотя вид Фреда Дина, одетого как работяга Карни и демонстрирующего все эти крепкие мышцы, меня насторожил. Но разве я не объяснил ему, какое хрупкое у Майка здоровье? Я полагал, что объяснил, но...
«Тогда подходи и бери сэндвич», — прервала мои мысли Энни. «Надеюсь, ты любишь яичный салат».
В ночь на вторник я спал плохо, наполовину уверенный, что упомянутый Фредом тропический шторм прибудет раньше, и поездку Майка в парк придется отменить. Но солнце взошло в безоблачном небе. Я на цыпочках прокрался в гостиную, включил телевизор и успел поймать по WECT прогноз погоды, который передавали без четверти семь. Шторм приближался, но сегодня его ждали только на побережье Флориды и в Джорджии. Я надеялся, что мистер Истербрук захватил с собой галоши.
«Что-то ты сегодня рано поднялся», — миссис Шоплоу заглянула в гостиную из кухни. «Я как раз жарю яичницу с беконом. Готова поделиться с тобой».
«Я не голоден, миссис Шо».
«Ерунда. Ты все еще растешь, Дэвин, и тебе надо есть. Эрин рассказала мне, какие у тебя планы на сегодня. Я думаю, это замечательная задумка. Все пройдет отлично».
«Надеюсь, вы правы», — ответил я, но продолжал думать о Фредди Дине в рабочей одежде. Фредди, который так рано отослал меня домой. Фредди, готовящим сюрприз. Во вторник, в половине девятого утра, когда моя развалюха свернула на подъездную дорожку большого зеленого викторианского особняка, Энни и Майк уже ждали меня, как мы и договорились за ланчем накануне. Вместе с Майло.
«Никто не будет возражать, если мы возьмем его?» — спросил Майк в понедельник. «Я не хочу, чтобы возникли какие-то проблемы».
«Собаки-компаньоны в страну радости допускаются», — ответил я. «Вот Майло и будет собакой-компаньоном. Так, Майло?»
Майло склонил голову на бок, явно незнакомый с понятием «собака-компаньон». Сегодня Майк надел большущие лязгающие ортезы. Я подошел, чтобы помочь ему сесть в универсал, но он отмахнулся и справился сам. Для этого потребовались немалые усилия, и я ожидал приступа кашля, но обошлось. Он чуть ли не подпрыгивал от волнения. Энни, невероятно длинноногая в джинсах, протянула мне ключи от автомобиля.
«Ты поведешь»,
— она понизила голос, чтобы Майк ее не услышал.
«Я слишком нервничаю, чтобы садиться за руль».
Я тоже нервничал. В конце концов, ведь это я ее уговорил. Майк, конечно, тоже участвовал, но в отличие от него, я был взрослым. И если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на меня. Обычно я не молюсь, но тут, загрузив в багажник коляску и костыли Майка, попросил Бога, чтобы все прошло хорошо. Потом задним ходом выехал с подъездной дорожки и направился по Бич-Роу к парку развлечений, мимо большущего рекламного щита с надписью «Подарите вашим детям день в стране радости, который они не забудут до конца жизни». Энни сидела на пассажирском сиденье, и я подумал, что никогда она не выглядела столь прекрасной, как в то октябрьское утро, в потертых джинсах и легком свитере, с волосами, схваченными на затылке голубой лентой.
«Спасибо тебе, Дэв», — она повернулась ко мне. «Я очень надеюсь, что мы все делаем правильно».
«Мы все делаем правильно», — ответил я с уверенностью, которой не чувствовал.
«Потому что теперь, когда от разговоров мы перешли к делу, у меня возникли сомнения». Вывеска над воротами страны радости сияла. Это я заметил прежде всего. А потом услышал доносившуюся из громкоговорителей летнюю радостную музыку. Хит-парад конца 60-х, начала 70-х. Я собирался припарковаться на стоянке А, в одной из ячеек, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Их отделяли от входа каких-то 50 футов. Но прежде чем успел это сделать, Фред Дин вышел из открытых ворот и взмахом руки предложил нам заезжать в парк. В это утро он надел не просто костюм, а тройку, в которой появлялся исключительно для встреч знаменитостей, заслуживших особого почтения. Сам костюм я видел, а вот высокий шелковый цилиндр, какие носили дипломаты в старой кинохронике, никогда.
«Это обычное дело?» — спросила Энни.
«Конечно», — ответил я с напускной беззаботностью.